Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06. Столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер». Константин Симонов здесь, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. За новостями мы тоже следим по поводу вот этой самой массовой за все время атаки беспилотников. Если какие-то новости еще будут появляться, понятно, что ситуация напряженная, но есть еще тема, которую нужно обсудить. В частности, тема с трубами связанная. Причем тема газовой трубы получила развитие несколько дней назад, когда стало известно, что как раз Минобороны провело вот эту вот операцию интересную по высадке спецназа в тылу врага, что называется, в Судже. И по трубе пробрались как раз туда несколько сотен наших бойцов и, в общем, навели панику. Там бои ожесточенные сейчас продолжаются. Но вы хотели тоже вот с точки зрения как раз что, значимости этой трубы поговорить или что?
Видите, газовые трубы нам всегда помогают, поэтому эта вещь крайне полезна. Я хотел, на самом деле, сказать о такой горькой иронии ситуации. Почему? Потому что на самом деле... Кто прекратил транзит через Украину? Официальный Киев.
Да.
То есть именно официальный Киев сорвал все переговоры по продлению транзита. Мы помним заявление жесткое Зеленского, что больше российский газ не пойдет через территорию Украины. Если бы Зеленский не сорвал продление транзита, и газ продолжал бы поступать по этой трубе, то этот подвиг технически был бы просто невозможен. То есть в этом плане Украина, видите, тут такой горький парадокс текущей истории, которая творится на наших глазах. Киев сам прекратил транзит, в трубе газа не осталось, потому что, ну, просто если бы поставки продолжались, то технически вы понимаете, что там
невозможно,
как раз
да.
Газоизмерительная станция в Судже, она для чего нужна была? Для того, чтобы фиксировать те объемы, которые заходят на территорию Украины. Да, после... захвата летом 2024 года газоизмерительная станция в Судже не работала, но, тем не менее, замеры осуществлялись по ближайшей станции. То есть, тем не менее, и европейские клиенты, и «Нафтогаз Украины», они ежесуточно владели информацией о тех объемах, которые заходят. То есть, если бы поставка прекратилась, вы же понимаете, что надо ее там остановить, откачать газ все-таки.
Это бы
понимаем,
заметили.
Ну, это, конечно, да. То есть, технически при действующих поставках сделать это было бы абсолютно невозможно.
То есть, выводы вот. Какие? Труба порожняком стоять не должна.
Вывод вот. Абсолютно правильный, что если газа нет, то там действительно могут появиться солдаты спецназа, и здесь нет, как мы видим, никакого художественного преувеличения. Поэтому нужно было сохранять, вывод простой, нужно было сохранять транзит, и видите, как вот бумерангом эта история прилетела Украине в лоб.
Так, здесь слушатели как раз писали немцам урок, заявляли, что российский газ опасен с точки зрения того, что ставят в зависимость Европу, а тут оказалось, что российская газовая труба опасна прежде всего для самих украинцев, потому что они в угоду каким-то своим политическим целям сделали так, что в итоге ВСУ сейчас себя чувствуют крайне нехорошо как раз на территории Курской области.
При этом сейчас, мы видим, начались всякие спекуляции на тему северных потоков, на мой взгляд, довольно такие специфические, я имею в виду, что якобы уже там начались переговоры с американцами.
А видели эту карикатуру, да, с американским орлом, который
нет,
на трубе
видел.
Сидит? По-моему, это в Блумберге как раз была или где-то, что вот американцы как раз сейчас сядут на эту трубу, завладеют ею и будут какие-то роды с этого получать.
Да, это такой необычный поворот сюжета. Почему? Потому что на самом деле Соединенные Штаты десятилетиями пытались убрать российский газ с европейского рынка, и в моем понимании как раз цель их заключается не в том, чтобы контролировать поставки российского газа, а в том, чтобы их не было и заместить эти поставки с собой. Но, по мнению ряда экспертов, почему бы, собственно, вот такой формулой не воспользоваться, как вы сказали, Евгений, орла, сидящего на трубе. Я в этом сомневаюсь, но такая точка зрения присутствует, угу. уже присутствует активно в западной прессе. И парадокс в том, что западная пресса пишет, что американцы уже ведут с Россией якобы переговоры, а больше всех сопротивляется Германия, которая вроде как услышала про эти слухи и стала заявлять, в том числе и устами без пяти минут канцлера Мерца, что нет, этого не будет, мы российский газ не допустим, то есть, по идее, должны были схватиться за эту возможность. Но видите, как парадоксально фактор Трампа поменял отношение. То есть, казалось бы, Германия должна искать любой повод, чтобы схватиться за возможность восстановления поставок российского газа. То есть мы раньше как воспринимали, что Германия находится как раз в когтях вот этого орла, не может выкрутиться, но вот если будет у нее шанс вывернуться, она обязательно попробует вывернуться и запустит Северный поток. А теперь получается, что от этого орла она отбивается как может, и раньше как бы она не признавала себя в когтях, а теперь официально говорит, что орёл это наш враг, и идеологический враг, он нас предал, и поэтому, если он собирается по трубе прокачивать российский газ, не бывать этому. И, кстати, вы знаете, я совершенно не удивлюсь, если вот в процессе Почему? Дискуссии, которая в Германии наверняка будет разгораться на тему опять, нужен, не нужен российский газ в трубе. А еще раз повторяю, в моем понимании все-таки здесь больше басен, нежели реальности, я имею в виду с точки зрения переговоров Соединенных Штатов с Россией, но еще раз повторяю, западная пресса, американская пресса об этом активно напишет. И это подогревает, естественно, уровень дискуссии в Германии, тем более сейчас коалиционное будет правительство, всех будут спрашивать, а что вы думаете о русском газе, тем более есть официальная позиция в лице АДГ, которая считает, что нужно немедленно потоки запускать. И там действительно, кстати, есть такой момент, раз уж мы о северных потоках заговорили, он связан с тем, что, например, Северный поток-2, он строился при финансовом участии пяти европейских компаний. Им Польша не дала быть акционерами, там это давняя, но интересная история, как Польша зацепилась за европейское законодательство, там не будем сейчас вдаваться в детали, но смысл в том, что именно антимонопольное ведомство Польши запретило пяти европейским компаниям быть акционерами в «Северном потоке-2». И они стали его инвесторами. И, соответственно, у компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором и собственником этого проекта, есть финансовые перед ними обязательства. И тут возникает такая любопытная коллизия. Почему? Потому что труба не действует, а как бы финансовые обязательства существуют. И я внимательно тоже слежу за этой историей. Почему? Потому что есть в суде иск на банкротство Nord Stream 2 AG. То есть это означает, что теоретически, вот с точки зрения там, финансового права, трубу могут выставить на торги, при этом постоянно продляется все-таки принятие этого окончательного решения. Вот на прошлой неделе в очередной раз продлили мораторий на банкротство. То есть, на самом деле, опять же, европейцы не решаются обанкротить Nord Stream 2 AG. Почему? Потому что, на самом деле, если банкротство произойдет, тогда гипотетически, в принципе, трубу европейцы могут выставить на торги, не спросив нас. Они понятно, что здесь... Ну, тут, да, тут, то есть, еще раз говорю, да, то есть тут можно долго махать кулаками. Мы понимаем, что Европа в такой тоже полупозиции находится в отношении российских активов. Это тоже такой большой сюжет. То есть, с одной стороны, им все-таки страшно грабить окончательно, да, вот яркий пример эти наши знаменитые 300 миллиардов активов замороженных, потому что, ну, тут простая логика, если украсть, то все поймут, что в Европе живут не джентльмены, а воры, и об этом прямо, например, сказал Макрон. Причем меня он поразил даже в чем-то своим цинизмом. Он же честно сказал, что мы хотели бы, конечно, его украсть, но если украдем, то нам никто верить не будет. Поэтому давайте пока воровать не будем, хотя очень хочется. Кристин Лагар, она более все-таки как финансист, аккуратна в своих высказываниях, но тоже глава Европейского центрального банка заявила, что вроде как не камильфо для европейцев открыто заниматься воровством. Поэтому тут и хочется и колиться, и по некоторым активам вот такая промежуточная позиция тоже занимается. Вот, скажем, сейчас Германия, которая, в принципе, не постеснялась украсть у «Газпрома» подземные хранилища и торговые дома, то, что раньше называлось компанией «Газпром Германия», такая зонтичная компания, ее украли, но вот у «Роснефти» есть контрольный пакет, например, в НПЗ в Швете, который снабжает берлинскую агломерацию бензином, там ввели внешнее управление, но сам завод не украли, и ведется такая долгая, затяжная дискуссия на тему воровать, не воровать. Но вот на прошлой неделе, опять же, продлили внешнее управление, но вопрос по собственности не решили. Причем там облизываются такие интересные ребята, например, поляки облизываются. В Польше, как известно, есть, например, крупный нефтехимический холдинг «Орлен». Он, кстати, именно этот холдинг владеет НПЗ в Чехии, и именно они прекратили поставку на прошлой, опять же, неделе российской нефти на один из своих заводов. Да. Причем история, кстати, очень загадочная. Почему? Потому что поляки заявили, что это все произошло из американских санкций, но на самом деле американские санкции не распространялись на трубопроводные поставки. Угу. В этом плане вообще непонятно, почему поляки заявили о том, что они не могут оплачивать нефть, потому что трубопроводный транспорт под новые санкции не попадал. Вот. Но я думаю, что это вполне может быть частью вот такой игры на тему давления и на российскую сторону, и на чешское правительство с точки зрения выторговывания лучших для себя условий. Я вспомнил об этом, потому что «Орлен» предлагал Германии отдать вот этот пока еще не украденный завод в Швеции именно им. Вот, обещают наладить поставки там из порта Гданьск. То есть в этом плане там гиен очень много ходит. Но, опять же, еще раз говорю, все-таки там ряд европейцев пытаются какой-то здесь баланс сохранить. Поэтому просто я как бы так, мысль пошла в сторону, да. Но это как бы такой общий большой сюжет. Возвращаясь к «Северному потоку-2», скажу, что вот пока европейцы эту опцию не приводят в действие, то есть иск о банкротстве лежит, но, тем не менее, само банкротство еще не начинается, постоянно откладывается. Я думаю, сейчас европейцы будут ждать, конечно, куда политический маятник качнется с точки зрения переговоров. Вот. Но завершу мысль про немцев. То есть когда в Германии начнется активная дискуссия на тему, так нужен нам русский газ или не нужен, я думаю, что какой-то какой-нибудь отморозок обязательно скажет, вот русские в суд же по трубе зашли, вот смотрите, значит, там еще по этому потоку еще русские танки к нам придут, давайте вообще его там лучше взорвем и закопаем. Вот я не удивлюсь совершенно, если такого рода веселые сюжеты, хотя танк не влезет там. Суд же труба 14-20 диаметр, вот, а Северный поток еще там еще меньше диаметр морской трубы. Так что танк не пройдет сразу немецких там, угу, депутатов или общественников, успокоим. И опять же, возвращаясь к суд же, лучше газ пускайте, да. Если не хотите танки увидеть в трубе, пустите газ, и там точно никаких ни танков, ни солдат не будет, и вы можете спокойно получать его и на комфорке жечь.
Это правда, но важное здесь уточнение, потому что европейцы тоже, знаете, могут выйти с заголовками, что русские шантажируют своими солдатами, если мы не будем брать, помните, как отключим газ, если не будете брать лотерейный билет. Здесь не про это, то есть лучше не враждовать, не воевать, конечно, и не угрожать, конечно, а лучше, конечно, торговать. Вот примерно
так. Да, это, если что, это полушутка.
Да. Так, слушатели тут спрашивали, а как это получается, Европа всю свою историю мира обворовывали, а теперь что, застеснялись? Но у них сдерживающие факторы есть. Они сами это признают, что они не могут экспроприировать деньги. Ну,
да, на самом деле справедливо замечание радиослушателя, да, что действительно европейцы славились грабежом. Но опять же, они всегда пытаются это все облечь в какую-то такую цивилизационную обертку. Угу. Вот если вы сходите, например, в лондонский музей, британский музей в Лондоне, вы там обнаружите просто огромные коллекции наворованного со всех частей Британской империи, это включая Индию, Бирму, Камбоджу, Кампучию, там, и так далее, и так далее, и так далее.
Там, и говорят, они из русских коллекций тоже
они это не что-то. Нет, европейцев тоже там вот знаменитые портики Парфенон из Греции, которые украдены. И они этого, не то, что они там тайно как-то, и, естественно, там масса, причем они же сами периодически вопросы там задают на тему, а вот как же быть с вот этим искусством, давайте его... Я просто пример в сторону, он очень яркий, почему? Потому что вопросы эти возникают, они как бы иногда даже извиняются за свое колониальное прошлое, вот извините, что мы такие были в прошлом, но сейчас мы не такие, когда, например, там Индия или даже Греция говорит, а можно нам вернуть, раз вы теперь не такие? Говорит, нет, подождите, но, во-первых, мы несли цивилизацию, то есть, а давайте с другой стороны посмотрим. И второй тезис тоже очень яркий, мне тоже нравится. Да. Но вот сейчас же это в музее, вы можете приехать, посмотреть на это, мы это не закрываем, а вот у вас мы вернем вам дикарям, вы что с этим сделаете? Неясно, а у нас это все культурно, мы это все сохраняем. И вот любой иммигрант из Индии может прийти в британский музей и посмотреть, или пакистанец там. Мы у него как бы вывезли, но теперь мы дали возможность бывшим жителям нашей империи, которые переехали в Лондон, сходить в музей посмотреть. То есть, понимаете, все это там тоже грамотные люди, они нанимают хитрых гуманитариев, которые это все воровство оборачивают такие в красивые одежды, что чуть ли вы не должны спасибо сказать, что это у вас не украли, а сохранили. Так что и с точки зрения этих суверенных активов, если там подкрутить немножко, там тоже найдутся умные ребята, которые вам объяснят, что Россия чуть ли не благодарна должна быть, что эти активы украли, потому что они их как-нибудь израсходуют пооригинальнее, получше, поинтереснее, там не на какие-то авторитарные причуды, как это могло быть в России, по их мнению, да, а на какие-нибудь там, не знаю, благородные истории. Еще раз повторяю, это их логика, которую вы, я думаю, кстати, скоро и услышите на самом деле, потому что к этой теме они обязательно подойдут, то есть не то, что они возьмут и украдут, я думаю, что это тоже будет попытка, там какие-то доклады сначала выйдут, там, а вот как подемократично, там, на какое-нибудь дело, не знаю, там, климата, например, вот благороды, а давайте эти деньги потратим там на борьбу с потеплением. То есть вот увидите, вот какая-нибудь такая программа элегантного воровства, она обязательно будет заявлена. Вот как только какой-нибудь институт начнет доклады об этом публиковать, вот тут ждите беды.
А, кстати, Константин, пока вы моделировали тему, что они предложат там что-то сделать с российскими трубопроводами, а они уже предложили.
Да?
Да. Вот я сейчас нашла, что военный эксперт, немецкий Рёбке или Репке, не, Репка, не знаю, сказал, что нужно все трубопроводы, ведущие в Европу, перекрыть, которые ведут из России, потому что по ним могут пробраться солдаты.
Я искренне вам скажу, я не слышал об этом заявлении. Ну, вот видите, вот видите.
Но если говорить про будущее транзита, тут есть еще тема такая, что в Европарламенте возмутились выбором Турции в качестве хаба российского газа, хотя про этот газовый хаб говорят уже давным-давно, а Европарламент только очнулся и говорит, что, значит, согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, экспорт российского газа по турецкому потоку увеличился на 27% в годовом исчислении, 50 миллионов кубометров в день по сравнению с 40 миллионами в январе 2024 года. И, в общем, Европарламент это категорически не нравится.
Ну, там традиционно борются две тенденции. Да. Это политический идиотизм и экономический прагматизм. Но вот это вы привели пример первого, конечно, политического идиотизма. То есть какой-то депутат прочитал с утра газету, увидел эту статистику. Ай-яй-яй, кошмар, кошмар. Хотя до этого, на самом деле, сами европейцы во многом подыгрывали Турции с точки зрения их идеи. То есть, на самом деле, идея этого газового хаба в Турции возникла на заигрываниях самих европейцев с Турцией, которые стали превращать ее в источник не российского газа, так скажем, альтернативного. Турки за это зацепились. Ну, мы тоже с этим согласились. Почему? Потому что мы ищем какие-то варианты сохранения нашей доли текущей хотя бы на европейском рынке. Естественно, мы там не говорим про возвращение на прежние объемы. И в этом плане мы, собственно, предложили идею, которую придумали не мы, а сами европейцы. Давайте мы будем газ там приобретать на хабах, вот там будет конкуренция газа с газом.
А мы
там
будем говорить,
будет,
за сколько мы готовы купить.
То есть это же,
этот
это
газ.
Же европейская идея, хаб – это европейская идея, точнее, британская, кстати, идея во многом, которую они в континентальной Европе навязали, а сами потом Европу покинули единую. Идея газовых хабов, где конкурируют газ с газом, куда придет российский газ, там азербайджанский, туркменский, какой еще угодно газ. И там будет замечательная конкуренция, супер дешевые цены. Так вот, пожалуйста, давайте все это реализуем. Но как бы европейцы сами уже против, потому что понимают, что там как бы особой альтернативы не будет. И, в принципе, еще раз говорю, российский газ, он экономическую конкуренцию готов выиграть у любого газа. Давайте просто честно конкурировать. Но честно-то никто не хочет.
Честно, никто не хочет, но в данном случае европейцы, вот по факту, они же пытаются все равно реализовать свою вот эту вот идею, что всеми как бы способами нужно избавиться вообще от российского, как они говорят, влияния энергетического. и тут же, или же они все-таки в какой-то момент здравый какой-то рассудок там возобладает? Потому что кажется, конечно, если они признают, что они переформатировали, разрушили вообще весь свой энергетический баланс и энергетическую безопасность, потому что вот в Европарламенте такие люди в Еврокомиссии там и в Брюсселе сидят. И получается, им нужно будет поступиться карьерами, деньгами, и вообще весь этот конструкт идеологически рухнет. И они, скорее всего, пытаются всеми силами его сохранить. И пусть там страдают 500 миллионов человек, но вот мы будем стоять на своем.
Вы правильно говорите. Почему? Потому что в целом вот у плана борьбы с российским газом было два основных момента, или две основных ноги.
Да.
Первая нога, это вот о чем вы сказали, это энергопереход. То есть идея заключалась в том, что а зачем нам газ вообще? Мы будем бороться с российским газом, стреляя в целом в газ. То есть газ – это плохо, газ – это архаично, нам нужна зеленая энергия, и, в принципе, мы этим курсом, говорили европейцы, уже идем. Просто спасибо, скажем, русским за то, что они этот процесс ускорили, так что верной дорогой идем, товарищи. Это первая нога, которая казалась хромой, и этому много примеров. Вот яркий пример – это так называемая отрицательная стоимость электричества, вокруг чего-то многие пляшут в Европе, но я думаю, можно после перерыва об этом
поговорим,
несколько
да,
слов по сказать.
Газа, да.
Это первая нога. Есть и вторая нога, она тоже достаточно была понятна, это американский СПГ, который нас всех спасет. То есть европейцы говорили о том, что наша главная надежда – это новый СПГ Соединенных Штатов, там уже заводы как раз закладывались, и, собственно, напомню, что вообще первый план спасения Европы от России по газу, он вышел в марте, буквально в начале марта 2022 года. То есть Европейская комиссия была готова уже, в принципе, как ей казалось, да, она сразу этот план заявила, и там по 2022 году, он касался 2022 года, там сразу было сказано, что мы там резко нарастим закупки у Соединенных Штатов, и в целом Соединенные Штаты будут нашими главными спасителями. Именно, кстати, очередную версию вот этого обновленного плана, который потом назвали Repower Europe,
да.
То есть как бы перезаправляя Европу, так можно перевести. Его должны были презентовать вот на прошлой неделе, но Европейская комиссия по-тихому пока, значит, продлила. Хотя, еще раз повторяю, там ничего нового-то не было, но нужно какие-то там обновить цифры, идеи. И тут появляется фактор Трампа, предательство Трампа. И возникает действительно вопрос, что и вторая нога тоже получается хромая. Почему? Потому что, ну а что теперь тоже, как официально заявлено, что Трамп предатель, Трамп враг. Теперь как сказать, что... То есть, получается, понимаете, раньше были молекулы свободы, а сейчас, получается, это молекулы тарифных войн, вот, и махрового консерватизма. То есть, молекулы превратились бог знает во что. Вот, и... Получается такая как бы ситуация, хотя именно Трамп, между прочим, первый, именно при Трампе первые терминалы в Европе по приему американского СПГ, вот в Польше Трамп лично, собственно, приветствовал американский СПГ там, то есть все это при нем начиналось, но тогда они были на одной волне, а вот теперь Трамп оказался коварен и хитер. Вот. И чего теперь писать в этом плане, что мы по-прежнему уверен в Соединенные Штаты, как бы не получается. Или написать, что Трамп это лишь на 4 года, это помутнение американского народа, как, ну, тоже как бы написать в официальном документе странно. И, в общем, поэтому Европейская комиссия в замешательстве. СПГ по-прежнему хочется американского, но если раньше благодарили великий американский народ за молекулы свободы, которые спасают от ужасного российского авторитарного газа, то теперь как бы благодарить, получается, некого, и что с этим делать, тоже совершенно непонятно. Хотя Трамп по-прежнему предлагает свой СПГ, вот и в послании парламенту он заявил, что там на Аляске еще там завод на 20 миллионов он построит. Бери, не хочу, но как бы уже, получается, политика поменялась. Тут Еврокомиссия в довольно глупой ситуации оказалась.
Руконога, так слушатель подписывается, говорит, наши замороженные деньги для Европы проблема. Использовать их страшно, отдавать обидно.
Ну,
да,
согласимся,
с газом то же самое получается.
Наших радиослушателей.
С газом то же самое получается. Константин Симонов с нами. Сейчас новости, потом продолжим. И, кстати, про эти излишки зеленого электричества тоже поговорим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Константин Симонов с нами. И мы продолжаем. Да, про несколько слушателей, кстати, пишут, что... Константин, расскажите, пожалуйста, что это за минусовые цены на электричество в Европе от этой возобновляемой энергетики?
Да, давайте об этом замечательном случае поговорим. Он не первый, но вот сейчас действительно повышенное внимание вызвал. Обратимся вот к той ноге, на которой, по мнению Европейской комиссии, твердо стоит энергетика Европы. А по моему мнению, нога с такими серьезными вывихами и так долго не простоит, и европейскую экономику, энергетику не выдержит. Почему на самом деле вот это бесплатное так называемое электричество, вокруг которого столько эмоций, на самом деле является свидетельством не плюсов, а минусов? Сейчас объясню. Но что такое отрицательные цены на электроэнергию? Это означает, что при биржевом ценообразовании производитель электроэнергии в какой-то момент на бирже действительно предлагает электричество не просто бесплатно, а с доплатой, только лишь бы это электричество взяли. Так вот, почему в этом нет ничего хорошего? Объясняю. Почему? Потому что, на самом деле, если вы возьмете даже вот этот день, когда там были отрицательные цены, вы увидите, что действительно в течение двух часов цена была отрицательная, там минус 13 евро, а уже через несколько часов вечером цена была уже очень даже положительной, 150 евро. То есть на самом деле это самое яркое свидетельство того, что увлечение зеленой генерации привело к нестабильности всей энергетической системы и ее полной непредсказуемости. И поэтому у вас она работает в режиме то пусто, то густо. Вы не можете понять, сколько вы электроэнергии произведете в моменте. И поэтому у вас либо огромное количество произведенной энергии, лишней, которую некуда девать, и вы говорите, заберите ее, либо же, наоборот, у вас ее дефицит, и вам производитель выставляет огромную цену. Причем это происходит в течение одного и того же дня. В чем тут, как бы, загвоздка техническая? Дело в том, что, несмотря на весь наш любимый технический прогресс, многие вещи инженеры до конца сконструировать не могут и многие проблемы решить не могут. А развитие вот той же зеленой энергетики ведется на основе некоторых допущений по принципу, ну, раз ученые об этом думают, они же не дураки, они обязательно что-нибудь придумают. Ключевой вопрос, придумают или нет, и если придумают, то когда? Потому что я вам в истории науки могу привести много вопросов, которые ученые пытались решить, но не решили. Ну, наверное, самый вот яркий – это попытка искусственным путем получить золото. На самом деле, в европейской химии средних веков это была задача, как известно, номер один. И многие, кстати, открытия были совершены алхимиками, реальные открытия научные, но золото они так и не получили. А ведь тоже можно было сказать, ну ведь они же думают об этом. Да. Все химики Европы об этом думали. Но золото, еще раз повторяю, так и не получили. Здесь то же самое. В чем проблема? Электроэнергия до сих пор не является хранимым товаром в промышленных масштабах. Не путайте со своими пауэрбанками, которые у вас там в карманах и в портфелях лежат. В промышленном масштабе хранить ее не научились, хотя этим пытались заниматься лучшие умы человечества, включая и Илона Маска, который в Австралии заявлял уже много лет назад проект как раз по созданию промышленных аккумуляторов, накопления энергии. Где проект? Илон Маск уже забыл об этом, но тогда он громко на этом хайпанул. Таким образом, вы не можете хранить электроэнергию. Если бы это было возможно, действительно, тогда вот эти перепады в производстве, их можно было бы сбалансировать. В чем принципиальное отличие зеленой генерации от традиционной? В непредсказуемости, потому что, как ни банально это звучит, но очевидно, у вас возобновляемая энергетика зависит от природного фактора. Конечно. Солнце. Да, если у вас тучи, да, солнечная батарея какую-то энергию произведет, но КПД ее резко упадет. То же самое действительно, если возьмет дождь, снег, град, ветер, все понятно. Уровень ветра, скорость ветра, естественно, моментально влияет на мощность генерации. И поэтому вы вынуждены держать резерв топлива, потому что, понимаете, если вы потребитель энергии, вы не можете жить по принципу то пусто, то густо, да? Вот вы пришли, я не знаю, там, вы любите молоко пить каждый день, пришли в молочный магазин, а вам говорят, а молока сейчас нет, Но завтра будет много. Завались, как бы. Да, говорит, я сейчас пить хочу молоко. Понимаете, это то же самое. Ну, вот у вас в розетке сегодня нет электричества.
Значит, вы не будете
стирать. А вам штаны
сегодня,
надо гладить. Да. Но завтра у вас его будет много, и вы сможете погладить аж три пары штанов.
А неужели,
да,
они,
ну,
об этом
вот
не думали?
Вот такая логика получается.
Неужели, когда продумывали тему... То есть, понимаете, это же неплохо, но в чем хранить эту энергию? Как это
делать? Настолько было велико желание по многим причинам играть в этот зеленый проект, что на многие вещи они были очевидными. На них махнули рукой и отнеслись по принципу, да мы знаем эту проблему, но мы обязательно что-нибудь докрутим
потом,
и придумаем.
Потом
обязательно это все решим. Вот есть же технические примерные решения, поэтому это обязательно все будет. Вот, и вот отсюда и природа. И еще раз повторяю, вот эти отрицательные цены – это беда европейцев, потому что они с головой выдают, что энергосистема потеряла свою стабильность и предсказуемость. И, кстати, сюда еще добавьте вот эту ситуацию, когда у вас теперь... Куча мелких генераторов, которые вы сводите в сети, и это тоже стабильности вам, мягко говоря, не добавляет. Правда, тут тоже, вот мы с вами говорили, как европейцы умеют все красиво пиаровски упаковать. Это тоже красиво упаковали еще много лет назад, ввели такой термин smart grid, умные сети. То есть, потому что вопросы тоже стали задавать. Слушайте, вот у вас традиционная генерация, там понятно, вот у вас газовая станция стоит, да, она большая, да, но она одна, да, а теперь вместо одной газовой станции у вас стоит там 300 ветряков. Их 300. Их же надо свести в одну сеть, это же нагрузка, опять же, и нужно же, опять же, тоже, да, там, баланс поддерживать в системе. Они говорят, спокойно, мы придумали, значит, у нас теперь умные сети. А что значит умные? А вот они вот способны справиться с такой входящей нагрузкой, они способны понимать там вот эти, принимать вот эти там распределенную генерацию, да, то есть красивое название, умные сети. Ну, вот они как бы с 10 до 12 умные, да, а потом уже не очень. Вот, и тут тоже возникает огромное количество проблем, перебоев, вот, и гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Финист говорит, а мне кажется, это неплохо, в самом домохозяйстве можно иметь генератор, который ты загружаешь на неделю в моменты, когда у тебя отрицательная цена. И плюс, не проще ли выключать ветряки? Но эта система
должна
быть,
вот смотрите,
быть,
допустим,
да.
Вы живете в доме, у вас стоит ветряк. Так. Вы отключили себя там от энергосетей, решив, что вы теперь независимые и возобновляемые.
Себе,
хорошо, допустим, вот у вас ветер дует, у вас все хорошо, действительно, вы стираете, гладите, слушаете музыку, пьете чай из горячего чайника. Ветер встал, у вас электричества нет, потому что вы его не храните. Значит, вы бежите, у вас, наверное, генератор должен быть, потому что иначе у вас просто нет электричества.
Конечно.
Вы бежите там куда? В бытовку и начинаете лихорадочно дергать за ручку и включать дизельный генератор там или какой. Вот, ну, скорее всего, дизельный, как самый распространенный. Ну, бензиновый, хорошо. Это удобно или нет? То есть, понимаете, вы будете жить вот в такой ситуации. Утром встал, поставил, есть ветер, слава богу, нет ветра, побежал генератор запускать. Но это же чушь собачья. Если вы берете энергию из сети, конечно, вам гораздо проще и надежнее жить, чем постоянно. Да, конечно, может там этот генератор там запитать, что там... Вы можете сказать, что действительно можно ручку не дергать, он автоматически будет понимать, что нет энергии, включать, но все равно это полная ерунда. Вот, это неудобно. И в итоге, кстати, когда вы все это посчитаете, вы с удивлением обнаружите, что вы ничего не сэкономите. Как обнаруживают, кстати, это немецкие бюргеры, которым тоже сказали: слушайте, ребята, сейчас такая тема интересная, вы можете производить энергию у себя на балконе и сдавать ее в сеть. Это там есть такие программы. То есть вы будете, у вас ветряная станция или солнечная, и все эти излишки будете сдавать. Вот они там обнаружили, что потом это стали облагать налогами, и пошло-поехало. В общем, там...
Следить надо, это же такая история. Больше,
в общем,
сил
потратится. Кто в это стал играть, в итоге обнаружил, что выигрывает всегда казино.
Выиграть всегда. А, вот оно что.
Ну, то есть немецкое правительство.
Понятно. Так, хвастались украинцы зеленой энергетикой домохозяйств, пока не прекратились дотации Европейского Союза на него. Ну, я, честно говоря, не помню,
слушайте,
даже.
А я помню, кстати.
Зелёнка на Украине, помню. Что там?
Хороший, кстати, вопрос. Почему? Потому что на самом деле, действительно, Украина тоже играла во все вот эти зеленые проекты. Еще до Зеленского, и еще до СВО, и даже еще до Крыма. Почему? Потому что у Украины была та же самая мантра. Мы будем жить без российского газа. То есть и у нее был этот комплекс, и она, когда европейцы начали в эти зеленые игры играть, а это уже много времени прошло, поэтому уже многие подзабыли, что было. Украина тоже сориентировалась и стала, как всегда, говорить, что она святее римского папы и зеленее зеленого Брюсселя. И там на самом деле... еще раз повторяю, многие уже забыли, но там столько было анекдотов, ну, мы тогда ухахатывали, сейчас уже как-то, ну, такая грустная улыбка. Ну, вот я две идеи назову. Во-первых, использование там кизяков и сена. Об этом, кстати, Тимошенко заявляла. Вот эта вечная, вечная украинская участница этого, этого цирка украинского, да. Ну, кстати, именно она в 2009 году, будучи премьером, подписывала договоры на транзит газа 11-летний до конца, собственно, 2020 года, который потом продляли на 5 лет, и вот да, которые сейчас завершились. Вот. И она, как бы, человек много чего помнящий. То есть, понимаете, уже 15 лет прошло. А потом она, кстати, за эти договоры в тюрьме сидела, как вы помните, да, обвиненная в госизмене и предательстве. Но да, а потом она все равно периодически говорила, вот у нас есть там варианты. Но самое смешное, что вот мне запомнилось, это, ну, у украинцев же всегда есть какая-то национальная идея, там, что они какие-то очень особые. Вот у них была в зеленой энергетике тоже такая идея, была придумана украинское дерево, называлось энергетическая верба. То есть это такой особый вид, я не смеюсь, можете там найти, энергетическая верба. То есть это такая особая верба, которая растет на Украине, вот, и у нее просто способность быстро расти. Вот, то есть, грубо говоря, успевай рубить ее, значит,
она
все растет и растет. И на полном серьезе говорили, что энергетическая вот эта украинская суперверба заменит российский газ, потому что будем ее рубить, она будет расти, и мы ее будем просто в печку кидать, вот, да, и производить. И сейчас повторяю, ну, если не верите, как принято говорить, погуглите, то есть я это все прекрасно помню. То есть все эти планы постоянно, там разной степени идиотизма постоянно обсуждались. Вот. И сейчас, я думаю, что если дело дойдет до мирных соглашений, на Украине обязательно тоже вот выйдут какие-то политики, в Европе тоже, которые скажут, что надо Украину превратить сейчас в полигон для отработки современных экономических решений, что старую экономику разрушили, я имею в виду там доменные печи и прочее, прочее. Правда, если Трамп, конечно, со своей сделкой не вылезет и не скажет, что надо Украину превратить в зону по добыче различных минералов, это может сорвать этот эксперимент. Но я уверен, что европейцы будут альтернативный план предлагать, что минералы вообще никому не нужны. Раньше Украина там добывала железную руду, плавила металл, это все архаика, нужно из Украины сделать зеленую страну, тем более, что промышленность там уничтожена естественными причинами. Традиционная энергетика, кстати, тоже уничтожается, как мы понимаем, в период СВО. Давайте из Украины делать поле для зеленого эксперимента. Традиционную экономику мы уничтожили, давайте строить зеленую. И, кстати, не исключаю, что вернуться и к этим замороженным активам, которые мы говорили. Давайте их потратим. Вот, кстати, как можно красиво обернуть воровство, сказать. А давайте мы потратим, скажем, на зеленую энергетику Украины. Вот, это климатически прекрасный проект, и на это не жалко украсть у русских деньги. Вот. И там, я вас уверяю, там много какого креатива еще будет. Я не удивлюсь, если кто-то предложит на Украине там выращивать марихуану, что тоже, в принципе, вписывается в идею зеленых ценностей, потому что это тоже часть зеленого мира, как мы знаем, в логике вот, собственно, зеленых экстремистов, скажем, табак – это супервредная история, а марихуана суперполезная, я нисколько не шучу. То есть в этом плане это как с нефтью и зеленой энергетикой. Нефть – это плохо, зеленая энергетика – хорошо, и у них так по всему списку идет, и вот в разделе «хорошо» там такие девиации всплывают, что мама не горюй.
Есть еще одна тема, которую мы с вами не успели обсудить. Это история с нефтью, влияние санкций, потому что многие обращают внимание, что Трамп вроде бы и демонстрирует какую-то адекватность со стороны американской администрации, но при этом не спешит снимать санкции, которые под занавес ввел против, в том числе, там, российского так называемого теневого флота Байден и его команда.
Да, на самом деле это очень важный сюжет. Почему? Потому что американская пресса, включая деловую прессу, прямо пестрит заголовками на тему «В Белом доме думают о снятии санкций с Россией». Ну вот 8 марта нас порадовал и Bloomberg, и Reuters, там были большие статьи на тему утечки из Белого дома. И у нас, конечно, тоже все обрадовались, вот-вот санкции снимут, скоро там чего-то там отменят. Давайте вот здесь будем реалистами, не только здесь, вообще будем реалистами, и в хорошем, и в плохом. И никакие санкции никто с нас снимать не собирается. Поэтому, на самом деле, Трамп действует по принципу кнута и пряника. Трамп будет пытаться на модерации мирных переговоров заработать. Что он собирается получить с Украины, более-менее понятно. Возьмем хотя бы ту же сделку по минералам. Вот что он будет пытаться получить с нас, понятно, не так четко. У меня есть, конечно, своя версия на этот счет, но то, что будет пытаться что-то получить, это 100%. Но возникает как раз идея принуждения России к какой-то большой сделке, и здесь как бы санкции выполняют роль вот этого и пряника, и кнута. То есть пряник... типа русские, да. Пойдете на сделку, снимем санкции.
Как будто
Блумберг читали, там уже написали, вот мы уже туда эту всю историю слили.
Ну, кто же верит-то?
Да, ну, мы с вами не верим. А не пойдете, кнут, соответственно, санкции будут ужесточаться. Об этом, кстати, Трамп прямым текстом говорил. Он, кстати, и на выходных тоже говорил на тему, если что, докрутим санкции. И вы справедливо, Евгения, обратили внимание на то, что у Трампа, на самом деле, если бы он был человеком доброй воли, был прекрасный шанс это доказать. Потому что у него ведь один из тезисов заключается в том, что война на Украине – это война Байдена, но не война Трампа. Хорошо. 10 января 25 года был дембельский аккорд Байдена, были подписаны санкции, но введены многие из них были гораздо позже. Вот, например, 28 февраля вступили в силу очередные санкции, они были прописаны в пакете 10 января, но вступили в силу только сейчас. Так и было прописано, в общем-то. У Трампа была прекрасная возможность просто не то, что их надо было отменять, там, снимать или говорить, ой, вы знаете, технически это очень сложно. Можно было просто... Он же там любит подписывать антибайденовские указы и показывать. Вот смотрите, да. Я подписал очередной указ, что-то отменяющий. Просто не надо было дать им вступить в силу и сделать такой эффектный шаг в сторону Москвы. Но он этого не сделал. Вот, например, 28 февраля, скажем, компания «Газпромнефть» официально теперь является частью СДН-листа и попала под самые жесткие американские санкции как компания. Единственное, что сделал Трамп, единственное... на 30 дней продлил вступление в силу санкций против сербской компании НИАЭС, которая является тоже собственностью компании «Газпромнефть». Но он не отменил, еще раз подчеркиваю, он не отменил, а продлил на 30 дней, за что президент Вучич там всячески его благодарил, хотя мог бы, конечно, сказать, что а почему вообще санкции? Это вот как раз к вопросу о влиянии действительно американских санкций. Вот президент Сербии, он мог вообще сказать, а вообще вы зачем санкции накладываете на сербский завод? Вы какое к нему имеете отношение? Но президент Вучич по-другому рассуждает. Он благодарит Соединенные Штаты за то, что дали 30 дней, может быть, за 30 дней что-то придумают. Ну, а, собственно, Соединенные Штаты требуют, бы, чтобы группа компаний «Газпром» больше не являлась собственником этого предприятия, между прочим, крупнейшего налогоплательщика в Сербии. А там сейчас, вы знаете, внутренние всякие истории происходят в Сербии, там случайно, не случайно, это уж сами там решайте. Вот пример того, как Трамп подходит к санкциям. Поэтому давайте здесь тоже никаких иллюзий питать не будем. Наш нефтегазовый комплекс для Трампа прямой конкурент американскому нефтегазовому комплексу. Трамп постоянно подчеркивает, что нефтегаз – это хорошо, но главное, чтобы это американский был нефтегаз, а на остальных производителей углеводородов, там, где есть возможность политически зацепиться, Трамп усиливает санкции, это нас касается, Ирана касается, Венесуэлы касается.
Кстати, а как тогда будет поступать вообще организация ОПЕК? Потому что они же тоже не могут не понимать, что история с санкциями против России, это не потому, что Россия плохая СВО начала, а просто потому, что Россия довольно мощный игрок на энергетическом рынке. И очевидно совершенно, что если есть всякие санкции против России, так или иначе, и до ближайших союзников Штатов тоже доберутся.
Ну, на самом деле, я вам напомню, что в Соединенных Штатах уже лежит законопроект о признании ОПЕК, абсолютно правильно.
Экстремистская организация.
Ну, не экстремистская пока, а нарушающая, опять же, тоже потрясающая, нарушающая антимонопольные законы Соединенных Штатов начала 20 века.
Так они же не входят в ОПЕК.
Нет, да понимаете, еще раз повторяю, да. ОПЕК, они не входят в ОПЕК, но они обвиняют ОПЕК в том, что ОПЕК не соблюдает антимонопольные законодательства Соединенных Штатов. Ну, как бы приехали, что называется. Но, тем не менее, этот законопроект на ОПЕК действительно там лежит. Да, он не принят, но периодически тоже там с пиар-целью там как бы движение придается, там потом забывается. К вопросу о том, как, собственно, американцы могут отнестись к этим вещам. Что касается ОПЕК+, было недавно заявление... Вот 3 марта собирался мониторинговый комитет, ОПЕК+, намерен Организация ОПЕК Плюс намерена с апреля чуть-чуть, но нарастить добычу, ну, как бы юридически правильно сказать, несколько смягчить самоограничения, угу. которые на себя эта организация взяла. Там, на самом деле, очень сложная структура, я не буду там все детали напоминать, но коротко скажу, что там есть квоты, которые все на себя члены организации берут, и там еще есть несколько раундов самоограничений, которые взяли на себя уже несколько стран, 8 стран, включая Россию, Саудовскую Аравию, как бы дополнительные обязательства. То есть получается, что квоты выше, чем реальный уровень добычи, потому что мы да. себя самоограничили, как конечно. Раз, ну, логика простая. Чем меньше нефти на рынке, тем дороже должна быть цена. И в этом плане вот сейчас начнется с апреля постепенное снятие самоограничений. Ну, физически это будет означать, что ОПЕК плюс чуть-чуть больше нефти будет добывать, включая и Россию. Ну, там, на самом деле, у нас небольшое будет пока приращение, но, угу. что называется, и это приятно, потому что, на самом деле, мы уже по сырой нефти ушли ниже 9 миллионов баррелей в сутки. Ну, это маловато. То есть в этом плане почему бы не подобывать больше? Но, опять же, да, я понимаю здесь. То есть, ну, сделка как раз и про это, что если добывать много, цена пойдет вниз. Сейчас цена, в общем-то, не самая лучшая, не самая лучшая. Сегодня с утра фьючерсы по Бренту опять ниже 70 опускались. Ну, опять же, сказать, что это супер мало нельзя. Когда сделку, кстати, вот в следующем году у нас 10 лет будет первой сделки, когда первые переговоры начались весной 2016 года, цена и до 50 не доходила. Да? То есть угу. в этом плане все-таки тогда ситуация была радикально иной и гораздо худшей по отношению к нефтяным производителям. Но опять же, да, цена не слишком, безусловно, комфортна. Она является предметом для определенной озабоченности. Но тут тоже классическая ситуация, если ОПЕК плюс будет себя все время ограничивать, Соединенные Штаты себя ограничивать не собираются, особенно при Трампе. Да при любом президенте, на самом деле, они стремились нарастить производство нефти. Сами они ни в какие ОПЕК плюс, естественно, вступать не собираются. Очень яркое, кстати, я все время вспоминаю поведение Трампа во время ковидной сделки, вот второй сделки ОПЕК плюс весной 2020 года, когда Трамп всех там собирал, всячески говорил, какая нужна эта сделка, даже намекал, что тоже, может быть, вступит, но в итоге не вступил, там были разногласия с Мексикой, в итоге он сказал, я Мексику утрамбую, как бы, это будет мой вклад в сделку, действительно, там договорился с Мексикой, видите, но... и, может быть, да. и сейчас он тоже Мексике говорит, я уважаю вашего президента или президентшу, как сейчас правильно говорить, и до 2 апреля пока вас тарифами нахлобучивать не буду, так что скажите мне спасибо,
шантаж,
что я добренький такой.
Шантаж манипуляции, да, но здесь интересно еще, мне кажется, такой аспект. Понятно логика Трампа, понятно, что логика американцев, они хотят выбить, там, значит, занять полностью энергетический рынок, но ведь сама даже история там, формирования энергетического рынка той же самой, тех же самых Соединенных Штатов Америки показывает, что монополия как таковая все равно не работает. Это вообще противоречит законам рынка. А по сути, то, что собираются делать американцы сейчас, например, с европейским рынком, они пытаются в монополию, но, мне кажется, обстоятельства как раз заставят их отступить в какой-то момент, нет?
Не, ну, во-первых, действительно справедливо, что вы напомнили нам про то же дело Standard Oil. Вот мы
я
сказали про антимонопольные
говорила,
законы,
да.
во многом как раз, да, боролись с этим спрутом угу. компании Standard Oil, которая действительно фактически монополизировала не только там добычу, но и перевозку нефти, и действительно стала таким хрестоматийным примером. Да. И, в общем-то, та же компания ExxonMobil, крупнейшая американская нефтегазовая компания, это, в общем-то, осколок той и империи, угу. Да, в общем-то, все крупные американские компании осколки той империи. Вот, так что я согласен. Я-то в целом, вы знаете, тоже я за конкуренцию и за рынок. И вроде Соединенные Штаты сами являются такими угу. певцами рынка, но не всегда эту историю понимают. А во-вторых, хочу сказать, что на самом деле, посмотрите на цифры. ОПЕК плюс, ну какая-то монополия. Ну какая-то монополия. То есть в этом плане ОПЕК плюс, это, в общем-то, да у него и половины нет мирового производства нефти. То есть в этом плане Соединенные Штаты, Канада, Мексика – это огромные игроки. В этом плане мы также можем там, Северную Америку обвинить в таком же монополизме.
Они хотят маленьких как раз под себя подобрать. А Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости в 2 часа. К вам вернусь.